Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях ученый-специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Прогнозирование предупреждения катастроф, техногенных или природных, является одной из острейших мировых проблем. В среднем еженедельно в мире регистрируется одна катастрофа, а в ликвидации последствий, которой участвуют международные силы. На проведение спасательных работ ежегодно мировым сообществом расходуется более 1 миллиарда долларов. Только в 70-80-х годах прошлого века катастрофы стали причиной гибели 3 миллионов человек. Число пострадавших составило 800 миллионов. А общая стоимость ущерба оценивается в 100 миллиардов долларов. Наш сегодняшний гость, ученый Александр Захаров, уже более 2 десятилетий занимается исследованием в области прогнозирования ситуаций, при которых наиболее вероятны катастрофы и аварии. Насколько реально сегодня можно их прогнозировать? Можно ли прогнозировать социальные волнения в тех или иных странах? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Сразу отмечу, что ничего общего с астрологией, магией или какими-либо оккультными науками исследования Александра Захарова не имеют. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Беседа наша также будет напечатана, ее можно будет прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news. СПБ. Александр, ну давайте я поговорим все-таки в начале, чтобы слушателям было понятно, какая теория лежит в основе ваших исследований и прогнозов. Это теория закономерности развития событий электрического резонанса, да, энергетического резонанса. Да, вот можете вкратце объяснить нашим слушателям, что это за теория?
Теория – полное название «Энергетические ритмы природы», и если в двух словах, можно сказать так, любое событие, любое действие описывается с точки зрения выброса энергии. То есть, если это мирная какая-то демонстрация, это один вид энергии, один уровень энергии, если это какие-то массовые драматические выступления, землетрясения, другие катастрофы, это, так скажем, гигантский выброс энергии. Сам по себе просто так вдруг этот выброс произойти не может. То есть, по всем законам физики, эта энергия должна накопиться, сконцентрироваться, приобрести такой некоторый ударный вид и потом, так скажем, рвануть в определенное время. Так вот, в природе, в законах природы, все исследования мои и других ученых также это подтверждают, в природе заведено так, что просто так, когда попало, ничего не происходит. Есть определенный алгоритм, он мне известен, и я его проверяю уже 12 лет, вот с 98-99 года. Он работает на 95-98%. По этому алгоритму происходят практически все драматические события в мире. Землетрясения, наводнения, социальные волнения и так далее. Как это ни парадоксально звучит, как это ни громко звучит, но это абсолютный факт. Уже есть документальные подтверждения от МЧС, полученные просто исторической важности документы. Вышло больше 50 передач на 10 телеканалах страны, масса радиоэфиров, газетных выступлений и так далее. Я выступал на научных конференциях. Вот, то есть все, если брать с точки зрения законов физики, то любое явление можно описать. Вот сейчас те события, которые мы наблюдали зимой, это и климатические аномалии в Европе, потом наводнения, потом волнения в арабском мире и так далее. Я об этом времени писал полгода в 2010 году, предупреждая все возможные инстанции, что готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Зима на 2011 год будет абсолютно, так сказать, аномальной, драматичной и так далее, и так далее. Сейчас, после некоторого затишья, вот вторая половина марта будет очень тоже напряженная, но она расставит очень много на свои места. И апрель-май стихнет, ничего не будет. Но лето 2011 года принесет массу драматических ситуаций. То есть, вот за прошедший год, 2010, например, вулкан этот Эйяфьялд-Лайокудль исландский, он начал выбросы в точно указанный день. То есть я об этом писал за полгода до апреля, и с 15 апреля начался выброс этого пепла. То есть природа, да, накопила какую-то энергию, ей нужно куда-то вырваться. Но еще есть один нюанс. Есть накопление вот этой энергии эволюционное, когда природа сама накапливает, да, и предупреждает. Вот звери, животные, они прекрасно это все слышат, видят, это уже доказано. Вот. А есть выброс энергии революционный, когда огромное количество человеческих, так сказать, масс генерирует какую-то неконструктивную энергетику, и природа просто отвечает на это. Это очень...
Ну, какие условия вообще необходимы для того, чтобы генерировалась эта эволюционная энергия масс?
Ну, вот, например, года два назад на одном из своих сайтов я писал, что практически все мировые курорты, где... огромное количество идет посетителей, я не беру какие-то уникальные курорты отдельные, да я беру самые главные, вот Египет, Тунис, там, Таиланд и так далее, Турция и так далее, и так далее. Вот я написал, что практически все мировые курорты будут подвержены очень серьезным испытаниям, потому что природа не потерпит такого количества людей в одном месте, которые слишком, так скажем, громко себя ведут. То есть в горах надо вести себя тихо, чтобы не было камнепада. Природа ударила по Новому Орлеану, где достаточно, так сказать, шумно веселились. Природа ударила сейчас недавно по Таиланду, вот это всем известное цунами 5 лет назад. Совсем недавние события – Тунис, Египет, курорты прекратили свое существование на неизвестное время. Вот, осталась Турция, ну, так сказать, другие есть социальные волнения, которые очень серьезно вызывают ответную реакцию природы. Вот сколько было случаев, массовая гибель птиц, нападение акул. Вчера произошла катастрофа с сардинами у побережья в Калифорнии, гигантский выброс. То есть природа включает блокирующие поля определенные, когда в каком-то месте социальная энергетика превосходит допустимые размеры, так скажем, да, то природа включает блокирующие поля, это как все равно порез на руке у человека или на ноге, да, и организм включает... блокирующие силы сам себе. То есть в этом месте фиксируется повышение температуры, выделяются вещества определенные. Также точно и природа. Вот она включает эти блокирующие силы, но они слишком сильны для таких тонких организмов, как птицы, там, пчелы, рыбы и так далее, и так далее. И они, естественно, первые реагируют. Но, в принципе, это все предупреждающие знаки, это не приметы уже, а это предупреждающие знаки по всем законам физики, они должны быть... очень детально рассмотрены и систематизированы. То есть на сегодняшний день, вот сколько я пытаюсь во всем мире найти какую-то системность предупреждения катастроф и аварий, системности нет, к сожалению. Так сказать, каждый утверждает свое и так далее, и так далее. Но, тем не менее, та же Кемеровская область прекрасно знает уже 6 лет, что все аварии, 100% аварий на шахтах попадают в мои графики. 100%. И я всегда заранее предупреждаю. Вот прошлый год... я писал туда, что с 24 августа начинается волна 2 недели, готовьтесь, это губернатору Кемеровской области, 24 числа происходит взрыв на шахте, гибнут люди. То же самое произошло на Распадской, причем в то же время, когда вулкан, в то же время, когда платформа в Мексиканском заливе, в то же время Распадская гибнет очень много людей. Вот сейчас март месяц, 15 число начинается черная туча в природе, так называемый выброс энергии. Опять я написал, что ждите, готовьтесь, это не обязательно будет какая-то крупная авария, но нужно всех по 10 раз проинструктировать и так далее, и так далее. То есть это физика процесса, физика.
Спасибо, Александр. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном? Об этом спорят политологи Виктор Кременюк и Андрей Пиантковский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях ученый-специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Александр, вы помните, когда вот только было создано, точнее, когда Шойгу возглавил МЧС, это несколько там, тоже, по-моему, чуть ли не десятков лет уже.
20 лет уже почти.
Вот, при агентстве по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций при МЧС России было создано экспертная лаборатория по МИФИ, да, в частности, которая занялась как раз оценкой точности и достоверности используемых прогнозов. Вот я вам по статистику приведу некоторую. Они открыли двери для всех, начиная от известных ученых, включая колдунов. Там собралась самая интересная публика. В конкурсе участвовало, значит, 70 субъектов прогноза, 51 частное лицо, 19 организаций. Был составлен 3461 прогноз. Точность совпадения, причем составила от 13 до 32%. Вот как вы считаете, надо ли проводить в дальнейшем МЧС такие эксперименты? И вообще, как вот у вас сложились отношения с МЧС вообще в перспективе? Что вы думаете, надо ли привлекать таких людей для использования их каких-то способностей? Потому что какие-то другие варианты, например, некоторые предлагают ученые интересные варианты, которым стоит прислушаться.
Ну, я уже не первый год отправляю в администрацию президента и в МЧС подробнейшее описание о создании Федерального центра прогнозирования конфликтов и катастроф на научной основе. Именно на научной. Научная основа – это когда можно обучить людей, когда можно формализовать каким-то образом, автоматизировать и так далее. Ни экстрасенса, ни какого другого это сделать невозможно. Во-вторых, я встречался со многими бывшими ведущими так называемыми прогнозистами и Советского Союза, и России, которых, к великому сожалению, закрыли, но великое сожаление не от того, что их не поняли, а от того, что процент эффективности был настолько маленький, что, ну, так скажем, крыть нечем абсолютно. И не далее, как буквально год назад, я общался с одним из таких бывших специалистов, который попытался восстановить центр с моим участием, но, опять же, тот методический подход, который у него был и есть, он не позволяет это сделать и так далее. Вот. Что касается МЧС, у меня есть масса писем от МЧС, я общаюсь с МЧС с 2004 года в подробнейшем режиме, есть кураторы назначенные, которые ведут меня и так далее. Вот. Есть масса писем от штабов МЧС в регионах с откровенным пожеланием скорейшего внедрения моих методик, потому что очень многие прекрасно знают, что, так сказать, вот у меня есть отчеты по Санкт-Петербургу, по пожарам и так далее. Идет график вверх, начинают гибнуть люди на пожарах. График вниз, никто не погибает. График вверх, начинают гибнуть люди. И город без света остается и так далее, и так далее. Вот. После множества совещаний с МЧС в 2010 году Северо-Западное управление МЧС направило письменный запрос в Москву, в МЧС, в Министерство непосредственно, с предложением о создании региональной программы научного прогнозирования аварий и катастроф по Северо-Западному региону. В ответ на это МЧС в центре в Москве непосредственно провело уникальную работу, и за вторую половину 2010 года они представили отчет о сопоставлении моих прогнозов и по реальным всплескам чрезвычайных ситуаций в России за вторую половину 2010 года. Это историческое, я считаю, письмо, и отчет МЧС выставлен у меня на сайте, и каждый может посмотреть. То есть 95% то, что я указывал, совпали с реальными чрезвычайными ситуациями по времени проявления. Как все это направить в конкретное направление и привязать к месту, я пояснял много раз МЧС. Это долгая история, но это, тем не менее, факт. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день имеется официальный документ, в котором МЧС подтверждает, да, процент высочайший. Что с этим делать дальше? Дальше непосредственно завтра будет проводиться совещание в Северо-Западном управлении о том, каким образом я буду передавать в МЧС прогнозы и так далее, и так далее. Вот. Что касается привлечения других специалистов, то моя мечта вот в этом центре федеральном научного прогнозирования собрать всех желающих абсолютно, кто может что-то сделать. Примерно то же самое сделали в Соединенных Штатах после 11 сентября.
Сделали, да?
Да, они сделали, они по всему миру объявили, что собираем всех, кто хоть что-то понимает. Чем это кончилось, не знаю, но у меня есть методики, по которым можно привлекать и экстрасенсов, там, и астрологов, ну, кого только можно, только гадает. То есть я много лет слежу за этим, и как, так сказать, КПД получить высокий из всего этого. У меня есть такая методика. И если экстрасенс или астролог начинает что-то не то, я тут же скажу, нет, это все не то, и до свидания, и так далее. Вот, то есть, в принципе, моя мечта собрать всех, но тот методический материал, который у меня есть на сегодня, по моим теориям, вот по энергетическим ритмам природы, он позволяет сделать очень много. Я могу готовить специалистов по штабам, по регионам, пожалуйста. У меня есть письма со многих регионов, которые, так сказать, готовы, давайте, расскажите, как это все делается, и так далее, и так далее. Я сейчас собираю. Я отправил прошлый год отчет за, не помню какой точно, за полгода по взрывам на газопроводах для «Газпрома». И оказалось, что из что-то 50 или 60 взрывов за указанный период, из них 98% попали в мои графики. Эти все отчеты были отправлены в Москву, непосредственно в «Газпром». И я получил письмо от президиума «Газпрома», в котором написано, что все это очень интересно, я включен в базу данных «Газпрома», это абсолютный факт, я все могу это показать и так далее, и так далее. Вот, то есть сейчас, в принципе, методически, документально, совещательно, так скажем, организационно и так далее, все подходит к тому, что есть предпосылки создать некий центр, который будет работать на научной основе, абсолютно на научной основе.
Александр, а интересно, скажите, а как вот вам видится энергетика сегодняшней России, если, допустим, вот говорить в контексте вашей теории, насколько существует, допустим, каких-то напряженных точек, в чем это выражается и как, по вашему мнению, это выглядит? Я имею в виду еще, конечно же, в большой степени социальный момент, потому что, ну, вот вы привели, к примеру, арабские страны, смотрите, на самом деле там тоже удивительная ситуация, кроме вот то, что там все громко звучало, скажем так, еще другой момент играл свою роль, очень интересно. Приезжали богатые люди, и бедные люди на них смотрели, как они извятся, развлекаются. Да, конечно, это тоже, завидно. Это же тоже, ну, не завидно, да, но по-своему это как-то накапливает подсознательное напряжение.
Ну, в Египте уже многие мировые политологи сходятся к мнению, что в Египте это стало основой, то есть не что-то там такое экономическое или притеснение там и так далее, а просто население Египта очень хорошо продвинулось в плане понимания ценностей цивилизации, и очень хорошо люди захотели этим пользоваться, конечно.
А Россия?
Да, что касается России, то у каждой страны есть своя функциональная обязанность в мире, да? Россия, к сожалению, это кипящий котел, который генерирует всему миру нечто потрясающее. То есть это и писатели, и артисты, и ученые, и так далее, и так далее, и так далее. Как таковой государственной системы в России не существует с 1917 года. То есть это или какой-то сумасшедший тоталитаризм, который унес миллионы жизней, или это что-то непонятное из брежневских времен. Или это сейчас, когда открыто везде звучит, что власть не доверяет народу, даже, так сказать, известные артисты говорят, что народ в России не такой. А какой в России народ? Да народ в России просто уникальный вообще по своему терпению, по богатству, по творчеству и так далее. Вот в то же время народ не доверяет власти, потому что знает, что, так сказать, власть там придерживает стабилизационный фонд и так далее, и так далее. Так вот, в этой ситуации огромную роль сейчас должны сыграть кризисные аналитики. То есть я вот вопросами кризисного анализа занимаюсь 20 лет по бизнесу, да, консультация, там, сопровождение и так далее. То есть аналитиков очень много. Аналитических центров, там, центр глобальной политики, центр политической глобализации, ну, это около сотни, наверное. Но все занимаются вопросами изучения по факту. Вот что-то произошло, и соревнуются, кто больше узнал, какого цвета у кого машина там, и так далее.
Футурология, она не популярна в России,
да.
К сожалению.
Да не то, что футурология, а даже сделать выводы, почему это произошло, да, и то или опасаются, или это как-то не модно, и так далее, и так далее. Вот, поэтому очень сложно, конечно, говорить о каких-то стабильных вопросах в России, да, что стабильности, потому что в России энергетика самой России и людей – это неуправляемый творческий процесс, который хочет объять необъятное. Это вот в редких странах такое есть, может, Бразилия сравнится, да, по энергетике, что мы вот тоже, так сказать, хотим нечто такое сказать, вот, но если Бразилия это в карнавалах выражается, то в Бразилии, да, то в России это выражается совершенно в конкретных вещах. То есть мы хотим создать там уникальный автомобиль, уникальный самолет, пусть он будет один, но это будет уникальный самолет абсолютно, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, ожидать какой-то устойчивой государственной системы, где все, так сказать, продумано, я думаю, что не стоит, к великому сожалению. Более того, процессы будут происходить не то, что неровно, а крайне неровно. И в одном из интервью на одном из телеканалов я сказал, что в ближайшие 3 года будут массовые разбирательства внутри России. То есть очень многие привыкли жить так, как они живут, это совершенно неправильно, да, и это все понимают, но сместить и заменить на новых очень сложно и порой некому, неким и так далее, и так далее. А более того, еще я в свое время читал лекции в 3 университетах Санкт-Петербурга по вопросам системного управления в экономике. И я ушел, потому что такого даже предмета нет в высшей школе Российской Федерации. У меня стали тянуть материал академики, и я понял, что надо просто уходить. Так, ну, это смешно, но, тем не менее, это очень грустный факт. То есть большинство руководителей, которые сейчас у руля, они даже не знают, что такое системное управление. При советской власти была научная организация труда, и ни один руководитель не мог занять пост, даже заведующей лаборатории, без политической там, так, грамотности и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас кто во что гораст, абсолютно. На свой страх и риск отсюда КПД, конечно, минимальный. Но если будет внедряться институт кризисных аналитиков, то есть у меня для этого есть абсолютно все методики, я готов обучать кризисных аналитиков, готовить кризисных управляющих, и я занимаюсь этим периодически, то государственным лицам будет гораздо проще, когда будут такие посредники между, так скажем, народом и правительством. Потому что правительство просто так, конечно, не отдаст ничего. Единая Россия укрепляет свои позиции, я считаю это правильно, но какими способами это делается, и если это, из этого эффект какой-то, ну, это можно поспорить, конечно.
Вы считаете, правильно укреплять свои позиции Единой России?
Ой, я считаю, что укреплять позиции всегда правильно, но каким способом и... Если из этого эффект какой-то, потому что если в правительство приходит, так скажем, 1 000 000 обращений, очень трезвых, абсолютно выверенных и так далее, и они никоим образом вообще не рассматриваются, то это вообще не укрепление. Да.
Спасибо, Александр. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Сараево с генералом Дивяком. Почему боснийские мусульмане поддерживают генерала серба? Язык вражды и попытка установить грузино-российский телемост. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в 1:00 ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в гостях ученый-специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы, работающие на месте взрыва на Мичуринском проспекте Москвы, изучают несколько версий произошедшего. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, не исключено, что взрыв являлся отвлекающим маневром для более серьезного преступления. В местах массового скопления людей в столице усилены меры безопасности. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров в Москве с вице-президентом США Джо Байденом. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект, направленный на усиление борьбы с коррупцией. Как сообщил журналистам спикер палаты Борис Грызлов, планируется ужесточить ответственность за получение и дачу взяток. Кроме того, отдельным преступлением предлагается считать посредничество во взяточничестве. Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы положить конец авиаударам, наносимым силами сторонников Муаммара Каддафи. В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня нападению со стороны группы неизвестных вооруженных ножами. Сообщается о нескольких пострадавших в результате произошедших столкновений. Сами демонстранты назвали напавших бандитами, которые хотят, чтобы протесты прекратились. Более 30 человек погибли сегодня и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. ООН приступила к расследованию обвинений в адрес сторонников режима ливийского лидера Муаммара Каддафи по поводу возможных пыток и казней ими своих политических оппонентов.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии ученый-специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Мы пытаемся сегодня ответить на вопрос, насколько реально можно сегодня прогнозировать катастрофы, аварии, можно ли прогнозировать социальные волнения в тех или иных странах. В общем, говорим о катастрофах и, в частности, о социальных волнениях. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы также можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка СПБ. Александр, все-таки, вот возвращаясь к последнему моему вопросу, вы помните, конечно же, книги Гумилева, да, младшего, я имею в виду, о пассионарности и так далее. Вот насколько его теория вообще в какой-то степени, ну, скажем так, входит, допустим, ну, не в противоречие или в противоречие с вашей. Вот если объяснить, например, пассионарные всплески большие, да, сказать, на территории России, вот как сейчас вам представляется страна? Возможно, такие гигантские пассионарные всплески, как, например, там, в 17-м году? Или в Европе в 14-м, когда началась война?
Я приведу простой пример. Любой человек, даже редко очень, или даже, скажем, никогда не готовящий там суп или что-то такое, да, прекрасно знает, что сначала берутся какие-то ингредиенты в большом количестве, да, потом они режутся. Потом они засыпаются, потом засыпаются специи, соль и так далее, и так далее. Потом добавляется еще что-то, потом из большой кастрюли переливается в маленькую, подается из тарелки в ложечку и так далее, и так далее. То есть процесс даже приготовления простого какого-то блюда, он всегда идет от чего-то большого, простого к очень мелкому, точечному, ювелирному и так далее, и так далее. Так вот, в природе то же самое, как Земля создавалась. Сначала гигантские потрясения, там, преобразования, потом гигантская растительность, которая перерастала в уголь и так далее, и так далее. А раз гигантская растительность, ее нужно было кому-то потреблять. Кому потреблять? Гигантским, естественно, животным. Отсюда динозавры. Когда угля и нефти стало достаточно, растительности стала, так сказать, не нужна особенно, динозавры прекратили свое существование. Точно так же по энергетике масштабных таких потрясений и так далее, и так далее. В природе вот в ближайшие годы, я прогнозирую, это уже видно, так сказать, по зимам, по летам и так далее, и так далее, природа очень будет любить капризничать. То есть летом где-то будет выпадать снег, где его не должно быть. Зимой там оттепель, цветочки и так далее, и так далее. И, так сказать, перекладывая это на социальные какие-то потрясения, волнения, то какого-то такого массового монопотрясения быть уже, в принципе, не может, потому что все утончается, и каждая группа населения становится каким-то чем-то уникальным явлением каким-то, да, то есть один квартал, уж если Бельгия хочет делиться, да, ну, это уже, так сказать, пример всему миру. Если индейцы в Северной Америке пытаются отделиться там, да, если в штате Делавер хотят свою валюту вводить, это говорит о том, что мир, так сказать, прошел глобальный так сказать, длительный период выяснения отношений с помощью войн, потрясений и так далее. И сейчас появляются некоторые капризы в хорошем плане, да, вот мы деньги введём такие-то, а мы вот такие-то, такие-то, то есть это очень хорошо, очень хорошо. Но, тем не менее, это обратная сторона, что, так сказать, на первое место выходят такие вопросы, как уважение, толерантность, да, как транспарентность, да, как это сейчас модно говорить. То есть мир становится очень, очень утонченным, очень аккуратным, а при наличии интернета и современных средств связи это все моментально все это, так сказать, осваивается, передается и так далее. То есть сейчас нужно очень аккуратно с какими-то глобальными масштабными идеями, да, и уважать, очень уважать те процессы, которые происходят даже в самых маленьких государствах, городах и так далее, и так далее. Вот такое мое мнение.
У нас звонки. Геннадий из Ленинградской области, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как известно, вот у нас в Ленинградской области, в частности в Кингисеппском районе, мы ожидаем серьезные паводки. Хотел бы я спросить вот о чем. Ну, ваши рекомендации по минимизации серьезности вот этих паводков. И второй вопрос, что вы скажете о социальных волнениях в нашем Отечестве? Спасибо большое.
Ну, насчет паводков тут достаточно просто. Я каждую весну направляю, так сказать, прогнозы в МЧС, и они, в общем-то, достаточно четко подтверждаются. В этом году самые напряженные моменты – это с 15 марта начинается очень напряженный график, который закончится 1 апреля. Можно зайти на сайт, посмотреть. То есть вторая половина марта. Если в каких-то районах начинается оттепель, то паводок будет мощный за 2 недели. Что касается, ну, это нужно связываться с гидрометцентром. К сожалению, все мои предложения начать что-то совместное пока, так сказать, ни к чему конструктивному не приводят. То есть вторая половина марта – это наиболее опасный период для резких каких-то паводковых напряжений. Что касается апреля-мая, то там напряжения будут очень такие точечные, локальные, 2-3 дня, потом опять тихо, 2-3 дня, тихо, то есть что-то такого масштабного, гигантского в апреле-мае не ожидается. Это по Кингисеппу. А если вот по стране взять, то с конца мая и весь июнь – это паводки, Алтайский край там начинается, да, то можно ожидать очень большого, так сказать, драматизма в этом плане, потому что график природных напряжений очень напряженный. Вот. А по Кингисеппу это вторая половина марта. Вот. Ну, что касается по социальным, то, в принципе, я уже достаточно много рассказал. Ну, сейчас, когда изучаешь психологию, так скажем, населения России, да, в каком-то в процентном туда или в другую сторону, то напрашивается вывод, что люди устали от революций, люди устали от потрясений, люди устали от какой-то борьбы, люди просто хотят жить, радоваться, общаться и так далее, и так далее. Есть, конечно, движения и массы, которые выходят на улицы с митингами и так далее, но они, к сожалению, малочисленные, чтобы привести к каким-то глобальным масштабным потрясениям.
Елена Сергеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Александр Маратович. У вас всегда очень интересная передача. Я бы хотела спросить, если можно. Вот вы собираетесь организовать центр, это очень хорошо, аналитический, где должны бы работать разные специалисты. Я, насколько знаю, в Ростове-на-Дону работает ЭНИО-центр. Там работают физики, и они тоже занимаются прогнозами. Может быть, такое объединение с ними было бы более мощным и для всех полезным, потому что вот они предсказывают о прилете планеты Нибиру, которая пересекается раз в 3600 лет нашей орбиты, и это грозит какими-то гравитационными возмущениями. И все это начнется уже, скажем, в середине лета. Вот хотел бы узнать ваше мнение.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, я повторюсь, что моя мечта – собрать всех, кто хочет хоть каким-то образом что-то прогнозировать с научной точки зрения, потому что одна теория хорошо, а несколько теорий гораздо лучше. Вот. Что касается летних потрясений, да, лето будет очень тяжелое, очень напряженное, климатические аномалии будут от плюса к минусу, метаться и так далее, и так далее. Вот. Но каких-то глобальных на Земле я лично не предсказываю, так сказать, я не прогнозирую, потому что, ну, так скажем, на бытовом уровне 5 миллиардов лет природа выращивала Землю, чтобы потом за несколько лет взять все это уничтожить, но это несерьезно, конечно. Вот. А так буду рад всем абсолютно. На моем сайте есть все координаты. Пожалуйста, пишите. Я с удовольствием буду общаться и что-то делать совместно.
Роза нам пишет: а чем вы можете объяснить, что человечество во все времена своего существования с удовольствием уничтожает само себя, тратя миллионы, миллиарды на оружие, которым оно само себя убивает? Мы не занимаемся лечением и образованием, на это тратятся проценты от бюджета, а только на то, чтобы убивать и травить.
Значит, есть у меня рабочая версия научно-фантастического романа, который я 5 лет писал, вот, называется «Остров теней». Это пока что рабочая версия первого романа из трилогии, там как раз по этой теме. Вот. И в самой первой главе персонажи, которые там присутствуют, обсуждают именно этот вопрос. Что как так, что такое в природе заведено не так, а вот человечество само себя уничтожает. Да дело все в том, что человек устроен практически так же точно, как компьютер любой. То есть, если заложена в компьютере программа какая-то, и она адаптирована, работает, то все нормально. Но человек тем и уникален в природе, что он наделен творческими какими-то механизмами, которые каждый человек должен опуздать во что-то конструктивное, полезное и так далее, и так далее. Человечество двигается в этом направлении, но обуздать творческие механизмы, когда идет поиск самих себя, очень сложно, поэтому проще людям браться за автоматы, стрелять друг в друга и так далее, чем разбираться в себе. Это сложнейшие психологические аспекты, но, тем не менее, это так. И цивилизация постепенно подводит к тому, что все больше людей хотят жить цивилизованно. Это медленный процесс, но это процесс верный.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Я совершенно с вами согласен по поводу того, что энергии людей очень отражаются социуме на планету. Потому что если мы несем любовь друг к другу, то, соответственно, происходит и дружба, и любовь, все страны в мире. Если возникают где-то какие-то трения и зло, то ожесточение, войны и так далее. Так вот, я хотел сказать такую информацию. Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Почему мировые правительства допустили секретному банковскому кругу, куда входят Ротшильды, Морган, Елизавета II и так далее?
Ну, понятно, Андрей, вот. Да. Мы сейчас не обсуждаем теорию заговоров и мировое правительство. Да. Вот нам Александр пишет. Не первый ваш гость, далеко не первый. Похоже, теорию выдвигал еще Чижевский. Александр пишет. Ну, вы, конечно, знакомы, да, с теорией Чижевского. Я вот к этому поведу еще.
Ритмы Чижевского читают в некоторых университетах.
Да, это научное, это никак к астрологии, как всяким теориям заговоров, тем более это не имеет отношения. Вот что ученые сообщают, специалисты НАСА. 19 марта жители Земли станут свидетелями так называемого суперлуния. Да? Луна приблизится к нашей планете на самое близкое расстояние, начиная с 92 года. Некоторые ученые уже заявили, что это событие, которое астрофизики и фотографы ждут уже 19 лет, грозит природными катаклизмами. У вас есть какие-то данные вот в отношении этого? И что вы вообще скажете? У нас астрономы были тоже в этой студии, и они говорили о очень серьезном своем беспокойстве по поводу того, что Солнце, например, вошло сейчас в период очень мощной активности, все ждали этого несколько лет, и была задержка, и вот так пошло.
Да, у меня был раздел на одном из дружественных сайтов, где на этом сайте присутствовала большая команда ученых, которые изучали магнитное поле Земли и выбросы на Солнце, солнечную активность. И один из таких ученых запросил графики за там, 1.5 или 2 года назад. Он прислал письмо, что, пожалуйста, пришлите графики за 1.5-2 года. 1.5 месяца прошло, он эти графики проанализировал и с удовольствием прислал письмо, что практически все всплески магнитные на Земле и всплески на Солнце достаточно точно попадают в расчетные графики природных колебаний, всплесков, то, что я даю. То есть, ну, во-первых, моя мечта, опять же, чтобы работать в единой команде. Во-вторых, так вот сколько я слышал на разных передачах, задавали вопросы, что чем вы можете объяснить влияние планет на людей, да, вот там астрология, Солнце и так далее, что очень далеко там и так далее, и так далее. Я объясняю это следующим образом. В природе везде, что на Земле, что в Солнечной системе, что в галактике, в нашей, в других и так далее, Это моя теория, но, тем не менее, любая теория хороша, если она отвечает на все вопросы или на максимум вопрос. Так вот, те события энергетические, которые происходят на Земле, их, стоя на Земле, так сказать, не видно, если их пытаться систематизировать и так далее. Но тот же механизм, который происходит на Земле, он происходит в космосе, вот по созвездиям, по Солнцу и так далее, и так далее. То есть все те сочетания созвездий, Луны, Солнца и так далее, и так далее, которые наблюдаются, это просто некие подсказки, что происходит на Земле. То есть механизм один и тот же, а не так, что там планета какая-то влияет на людей там, и так далее. Нет, это просто мы видим тот же самый механизм, который происходит в космосе, он же происходит на Земле. Вот и все, это те же самые подсказки. Вот, что касается 19 марта, значит, есть три дня в каждый месяц. Это уже, я могу привести массу примеров. Это 10 число, это 19 число и это 28 число. Любого месяца абсолютно. В эти дни происходят в мире, как правило, важнейшие политические заявления. Самые драматические политические убийства. Можно привести целый ряд примеров. По Швеции особенно, да. 10 числа, 19, 28. Вот это три дня, когда происходят очень важные какие-то социальные события.
А чем это объясняется?
Это объясняется, ну, я сейчас не буду вдаваться уж совсем в длинные подробности, да, но вот если, вот как женщина звонила физике, да, вот в Ростове, значит, есть определенная энергетика знаков, линий и так далее, и так далее. Это не каббалистика, это совсем другое. Так вот, в физике была передача лет 20 назад, показали, что вот лежит там карандаш так, да, он имеет одну энергетику, а поверни его по-другому, он имеет другую энергетику и так далее. И каждый день обозначен, так скажем, определенной геометрической закономерностью. Эта определенная геометрическая закономерность несет в себе определенную физическую частоту биологическую. Каждая частота отвечает за свою функцию. Так вот, 10, 19, 28 – это дни, которые отвечают за важнейшую функцию выброса в общество чего-то важного. Абсолютно. Вот это долгая история, но тем не менее это так. То есть все события, вот возвращаясь к началу нашей передачи, когда любое событие можно представить как выброс энергии, это все с физической точки зрения можно измерить, пощупать, да, и получить какие-то данные и так далее. Вот то же самое 10, 19, 28. Так что 19 числа можно ждать очень важных политических заявлений, особенно вот сейчас по Ливии, да, идет это очень...
А завтра? Завтра 10-е, да?
И завтра то же самое, да. Завтра какой-то день будет важный, связанный, вот я так думаю, что какое-то будет промежуточное решение Совета Безопасности ООН, и что-то по Израилю с Египтом будет, и по Египту, потому что в Египте начинаются опять какие-то непонятные события, что-то там такое, вроде все помирились, но что-то такое и так далее, и так далее.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Александр Муратович.
Да-да.
А можно вам вопрос задать? Ну, так, чтобы вы не обижались, понимаете? Все то, о чем вы говорите, уже давным-давно сделано Григорием Петровичем Гробовым, причем на высочайшем уровне. Вы не знакомы с его работами?
Нет, не знаком. Дело в конечном результате. То есть, если мы объединим усилия и будем предоставлять прогнозы на официальном уровне, то я готов работать со всеми абсолютно. Вот это вся моя позиция. Все очень просто.
Вы знаете, что есть такая школа Григория Петровича Гробового.
Валерий, это тот, кто собирался всех вообще воскресить, да, я так понимаю?
Да, это не имеет никакого значения.
Дело не в том, что собирался кто сделать, а дело в том, что есть масса школ, с которыми я пытался связаться, и, естественно, это очень серьезные такие...
Вот, кстати, расскажите, да, Александр, какие интересные существуют вот такие, скажем, концепции прогнозирования, которые вы обратили внимание, именно ученых. Давайте не будем касаться всех этих астрологов далее. Да.
Ну, есть, например, в Калифорнии Институт будущего, который пытается что-то спрогнозировать. Но сколько я пытался изучать их работы, практически любое направление, которое они выбирают, они сводят какой-то урбанистике, там что-то к технологическим каким-то там энергии из солнца, из ветра и так далее, и так далее. А вот социальные, как только начинаются вопросы прогнозирования социального характера, то это такие джунгли, куда, так сказать, далеко не каждый захочет двигаться, потому что это сложнейшая тема, вот психология людей. Это связано, конечно, там и с национальными, с религиозными, и с социальными. То есть это тема сверхаккуратная, сверхаккуратная. И, честно говоря, мне даже неизвестно, сколько я пытаюсь найти, чтобы кто-то давал такие конкретные прогнозы, официальные, да, чтобы это можно было почитать и сравнить, как и что. Вот такая, к сожалению, грустная ситуация на сегодняшний день. А так я повторюсь, что я готов объединить усилия с любым желающим, который что-то эффективное создает.
А вот в Петербурге есть еще Международная академия наук, экологии и безопасности жизнедеятельности, и ее бельгийское отделение есть, возглавляет Александр Мелик Йолчан. Он как раз буквально несколько лет назад, по-моему, в 2007 году, да, составил и разместил в интернете прогноз на 5 лет вперед по поводу землетрясений для 102 стран мира. И, собственно говоря, получилось так, что как бы только вот в первой половине месяца января 2010-го были предсказаны 9 сильных более 6 магнитуд землетрясений. В частности, он предсказал буквально за несколько, то есть, ну, я имею в виду, с ошибкой в один день, по-моему, землетрясение на Гаити, да. Как вы к этим прогнозам относитесь? Вы следите за всеми этими прогнозами? Вот вы можете описать примерно общую тенденцию, общую ситуацию вот с прогнозами, ну, землетрясений, допустим?
Ну, насчет Гаити есть даже документальный публицистический фильм, где график, который я дал, он в Гаити абсолютно попал в этот график. Вот. Что касается Академии экологической безопасности, в Санкт-Петербурге, насколько мне известно, их две. В 2004 году я выступал во Дворце труда на научной конференции по приглашению одной из академий. Также выступал в Политехническом университете по приглашению другой академии, также на научном совете. И есть печатное издание, где мой доклад опубликован. То есть, в принципе, общение было. Вот, что касается какого-то конструктивного, детального общения, то пока не получается такого общения, так сказать, все мои старания пока ни к чему не приводят, к сожалению. Так что вот все, что я могу сказать.
Юрий Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Юрий Михайлович из Москвы,
пожалуйста. Только выключите звук, пожалуйста, Юрий Михайлович. Чтобы...
Да, я... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, скажите, вы проверяли корреляцию вот нострадамовских предсказаний?
Это опять к вопросу, да, вот о предсказаниях.
Дело, да, в том, что я, так сказать, реалист, и что такое предсказание Нострадамуса, это очень расплывчатое понятие, то есть столько вариантов есть, и столько интерпретаций и интерпретаций, как можно угодно говорить. Вот, но это очень такие размытые вещи, конечно, из области такого лирического сопровождения. Вот, сейчас настолько все становится явным, научным и объяснимым, что все какие-то такие непонятные совершенно теории, которые принимались раньше на веру, они, наверное, сейчас уже потихонечку начнут отходить, хотя в историческом контексте все это очень интересно, конечно. Вот, но сейчас наука все-таки продвинулась далеко вперед, и если есть возможность научить людей, и если это можно зафиксировать документально, а потом, так сказать, подтвердить, то, конечно, это лучше, чем обращаться к Нострадамусу. Хотя это интересно, я говорю, что это очень интересно.
Как вы себе представляете, вы завтра будете на заседании питерского отделения МЧС, да, обсуждать
северо-западное управление, да.
Что вы им скажете вообще конкретно в перспективе, что можно сказать вообще МЧСникам нашим?
Да, с северо-западным управлением давно ведется работа, и они направили письменное обращение в МЧС, министерство непосредственно, о том, чтобы сделать программу региональную, и из МЧС пришли вот эти отчеты, о которых мы в начале передачи говорили. И завтра будет совещание о том, каким образом, как это будет оформляться, то есть как я буду передавать прогнозы до конца 2011 года, потому что из Москвы МЧС прислало письмо, в котором четко написано, что, так сказать, указание временных отрезков – это хорошо, но нужно привязываться к направлениям, нужно привязываться к местности, нужно привязываться к конкретным объектам и так далее. Вот завтра как раз пойдет речь о том, как просто временные участки, которые будут, да, привязать к конкретным направлениям, которые присущи, скажем, северо-западному направлению, да, это транспортные какие-то, техногенные, там, Сосновоборская атомная электростанция и так далее, как привязаться к паводку, как к летним напряжениям привязаться и так далее, как взять какие-то объекты, напряженные на сопровождение непосредственное.
То есть, будет... А как можно привязаться? Вот, ну, например, там атомная электростанция, да, как можно определить, да, угроза, не угроза?
Да. Я много раз уже это все расписывал для МЧС. Значит, для каждого объекта формируется персональная карта напряжений. То есть это такая долгая, рутинная научная работа, где учитывается множество факторов. И инфраструктура, и местоположение, и так далее, и так далее, и так далее. Целое, так сказать, множество характеристик. И потом по этому объекту выдается определенное резюме. То есть объект вообще склонен к аварийным ситуациям или нет? Потому что я многократно приводил примеры, что есть объекты, которым по 100 лет, по 150 лет, но они не склонны к аварийным ситуациям в силу своей функциональности, своего функционального значения. А есть объекты совершенно новые, которые построены там 10-15 лет назад, но они очень склонны к аварийным ситуациям. Это связано и с человеческим фактором, и в месте расположения, и в период времени, когда они построены. В общем, здесь целая связка идет и так далее. И поэтому по каждому объекту можно построить так же, как по самолету, по каждому.
По каждому самолету можно, да?
Да, конечно. Это я давняя история, когда Межгосударственный авиационный комитет почти 2 года проверял графики. И когда, ну, практически там 95% самолетов упали в расчетные, вот прошлый год, этот 10 апреля, опять же, 10 апреля, да, когда под Смоленском, я даже съездил в консульство Генеральной Польши и передал все материалы, что, ну, давайте, так сказать, что-то делать с этим и так далее. Вот. И Межгосударственный авиационный комитет в лице ответственных лиц мне открыто заявил, что у нас нет таких научных центров, мы занимаемся расследованием. Это в Российскую академию наук надо обращаться.
Все, Александр, наша передача подошла к концу. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был ученый-специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Вице-президент США Джо Байден проводит переговоры в Москве. О чем пойдет речь на встрече американского политика с представителями российского гражданского общества? Европейский Союз намеревается направить в Ливию военный контингент для предотвращения гуманитарного кризиса. Орбитальный корабль Discovery завершает свой последний полет. Насколько успешной была эксплуатация этого космического челнока? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Какие москвичи интересуют вице-президента США?
Комментарии экспертов.
Эколог Михаил Крейнлин. О скандале вокруг президентского Завидова.
В блогах Свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Должна ли благотворительность быть профессиональной?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.